Итак, друзья, у нас сегодня с вами 26 октября 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Тема сегодняшней лекции – это родовая йога. Вся открытая информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Адрес нашего электронного магазина, где все можно купить, архивы, фильмы, записи предыдущих лекций. Это shop.openyoga.ru. Итак, друзья, пойдем далее в осмыслении родовой йоги. И вот весь курс родовой йоги, он построен своеобразно. Мы как бы касаемся каких-то общих соображений, пытаемся их понять, детализировать, осмыслить, а потом как бы нырнуть в практику. То есть вполне конкретные рекомендации, которые имеет смысл иметь в виду, если жизнь нам преподносит тот или иной вопрос. То есть это получается своего рода такая как бы многозаходовая политика. По той простой причине, что если не осознать смысл, не получить тот невербальный толчок этой йоги, то любая рекомендация, вместо того, чтобы облегчить нам жизнь, наоборот, может здорово осложнить ее тем фактом, что мы неправильно будем использовать эти рекомендации. Действительно, вопросы более чем серьезные. Это вопросы отношения к нашим родителям, это отношение к нашим детям. А как следствие, все фокусируется на отношении с нашими мужьями, женами, то есть всеми теми, кто помогает нам быть тем связующим звеном между предками и потомками. Еще раз, это крайне деликатная, очень такая серьезная тема, где каждое резкое телодвижение, где любой неосмысленный поступок может причинить в дальнейшем много трудностей. И вот эти трудности могут иногда возникать из-за того, что мы слишком умные, и, как нам кажется, все слишком хорошо знаем и понимаем. Это одна крайность. А также эти трудности возникают, когда мы слишком глупые, мы вообще все отпускаем на самотек, вот как оно идет, так пусть и будет, что тоже приводит к плохим результатам. И вот получается, что аккуратно надо переходить к вполне конкретным рекомендациям. Так как я достаточно давно преподаю йогу, я знаю, что больше всего люди любят прямых и четких указаний, что, когда надо делать. И действительно, при анализе, там, скажем, той или иной ситуации, такие указания возникают. Но охватить все возможные ситуации жизни невозможно. И давать, значит, рекомендации в каждом случае жизни просто не представляется никаких ресурсов. Поэтому требуется, чтобы люди понимали родовую йогу на уровне, может быть, логики и здравого смысла. Но самое главное, чтобы они ощутили вот это невыразимое, высшее, невербальное знание или сверхлогику, которая содержится в любой йоге, но в шурадовой йоге так ее очень много. И вот по этой причине, знаете, когда излагаешь такие йоги, то в первую очередь необходимо дать толчок ученику. Не набор каких-то фактов, не набор каких-то инструкций, а вот этот невербальный, сверхлогичный толчок жизнерадостности, ощущение грандиозности момента, ощущение грандиозности своей роли, ощущение вот этого невыразимого импульса жизни. А только потом уже какие-то более или менее выверенные теории, которые, надо сказать, весьма логичны и весьма изящны. Но вот без этой души, сверхлогичного импульса жизни, правды, свободы, все так же опять может превратиться в неживые схемы. У Плутарха есть такое высказывание, я вам его приведу. Ученик — это не сосуд, который нужно заполнять, а факел, который нужно зажечь. То есть вдумайтесь в эту фразу. Пичкать вас очень ценными и очень нужными подробностями, в том числе и родовой йоги, подобно этому большому сосуду, наполнять вас разрозненными фактами, это, в общем-то, дело бесперспективное. Во-первых, их очень много. Во-вторых, так сказать, ну, требуется еще больше время на, так сказать, осмысление логичное и состыковку их. А в-третьих, опять же, это всего лишь логика. А любая йога, и в первую очередь родовая йога, претендует на сверхлогику. И вот передача этого сверхлогичного импульса действительно как вот этот процесс, когда от одного источника знания, как от одного костра знания загорается другой. И этот новый костер знания, может быть, только-только начинает гореть. Может быть, еще не все поленья в этом костре занялись огнем. Но это вопрос только лишь времени, когда все сложится в единую картину. То есть нужен вот этот импульс. Это то, что в древних трактатах по йоге называется посвящение. То есть когда вы ухватываете невыразимое. И в этом опять же трудность всех йог и родовой йоги в частности. И возникает вопрос, а откуда в йогу или в эту родовую йогу пришел этот невербальный импульс, этот импульс посвящения? Ну, по сути дела, все йоги, все разновидности йоги, которые дошли до нас, известны нам, они ссылаются на некие такие первопринципы, или на некие такие аксиомы, или на некое такое прознание, которое тот или иной вид йоги уже расшифровывает и дает в таком разжеванном виде, в виде, значит, практических упражнений. В традиции нашей школы йоги это все называется аксиоматика йоги. Ну, возникает вопрос, а что же такое за аксиоматика йоги? А откуда она взялась? На что она опирается? что было предысторией йоги? Ну, предыстория йоги, или фактически, может быть, даже и не предыстория, а сама древняя йога, это то, что называется ведическое знание, или знание, заключенное вот в этих нескольких древних ведах. Фактически, если проанализировать многочисленные учения той же Индии, то практически все учения так или иначе связаны с ведами. Или так или иначе опираются на веды. Более того, некоторые учения, которые не опираются на веды, они как бы поступают от обратного к ведам, полемизируют с ведами. То есть, знаете, все равно в них неявно опять же присутствуют веды. Или древнее ведическое знание. Возникает очень интересная ситуация, что та же Индия представляет из себя такое лоскутное одеяло многочисленных философских течений, школ, иногда религиозных сект, иногда каких-то таких религиозных течений, традиций, систем самопознания. То есть очень много там чего. И получается иногда очень курьезная вещь. При попытке выяснить то или иное положение в одной системе, эта система будет показывать пальцем или ссылаться на другую систему. Та другая система на третью, третья на четвертую, четвертая на пятую, пятая на шестую, а шестая, скажем, на первую. Вот иногда приходится сталкиваться с некоторыми положениями, которые как бы в логическом смысле замкнуты сами на себя. Но при этом каждая из этих там шести, семи или других систем, показывающих друг на друга пальцем, в одинаковой мере ссылается на веды. Веды же не ссылаются ни на что. Веды же сами по себе. То есть мы не имеем источников, мы не имеем никаких таких ответвлений знания, на которые бы упирались веды. И вот та часть родовой йоги, которую мы сейчас с вами рассматриваем, вполне конкретная и практическая, она, по сути дела, одна из составных частей ведического знания или вед. То есть родовая йога – это неотъемлемый такой столб ведического знания, который присутствует в ведах безусловно, в иногда явном, иногда в полуявном, иногда в неявном виде. И фактически составляет ту основу для родовой йоги. Ну и как следствие, сразу же возникает следующий вопрос у людей, изучающих родовую йогу. А является ли родовая йога религией? Раз она опирается на веды, то надо разбираться, а чем являются ли веды религией? Ну, начнем с ответа на этот вопрос. Йога вообще не является религией, а является системой самопознания. То есть вы можете придерживаться тех или иных религиозных взглядов или не придерживаться. В принципе, это никак не мешает вам изучению йоги. А вот в отношении вед это вообще очень уникальная ситуация. И здесь, в нашем курсе родовой йоги, несколько слов необходимо сказать про суть ведического знания. По сути дела, ведическое знание, не являясь религией, породило в дальнейшем огромное число разных направлений мысли, в том числе и религиозных. Огромное количество на основе ведических знаний возникло течений, учений, а в дальнейшем и сект разного рода, которые как бы с одной стороны опираются на веды и называются религиями, а веды при этом вроде как не являются религией. И в свое время, как только западные ученые стали более или менее изучать вот этот феномен древнего ведического знания, они долго ничего понять не могли. Они не могли классифицировать веды, они не могли их отнести к тому или иному или третьему разделу, так сказать, или классификации там, философской или религиозной мысли. Потому что смысл вед как бы от них ускользал. То есть веды не попадали под формальную градацию. Ну, действительно, когда современный там антрополог или философ изучает то или иное развитие, в том числе и религиозной мысли, то невольно, знаете, такая концепция или парадигма выстраивается следующая, что вот был древний дикий человек, который ничего не знал, ничего не видел, но сталкивался с явлениями природы и невольно их обожествлял. Как следствие, возникал такой первобытные культы оживления природных явлений, которые в дальнейшем начинали трансформироваться в поклонение тем или иным божествам природным. Потом эти божества все более или более становились абстрактные. И вот мы имеем с вами, согласно, так сказать, парадигме современных ученых, систему политеизма, ну, на манер Древней Греции или на манер Древнего Рима. Затем эта система политеизма начинает как-то тоже трансформироваться, и рано или поздно мы получаем идею монотеизма. Собственно, суть многих мировых религий, ну и как следствие ответвления этих религий через многочисленные секты, там, какие-то ордена и так далее и тому подобное. Так вот, исходя из этой логики, веды должны были представлять из себя либо одно, либо другое, либо третье. Либо первобытные какие-то культы предков, обожествления природы, либо система такая, знаете, политеизма с многочисленными богами, богинями, отвечающими за разные явления. Ну и либо на худой конец это была бы система монотеизма, где все эти многочисленные боги, это есть суть проявления чего-то более единого, универсального. Так вот, самое интересное, что сами веды, с одной стороны, включают все перечисленные, ну, как с формальной точки зрения, все перечисленные градации, а с другой не являются ни одной из них. То есть, логическое осмысление приводило к тому, что нельзя было однозначно ответить. То есть, в ведах одинаково какие-то, каждый человек мог найти оттенки любой религиозности, а самое интересное и то, что потом в дальнейшем, скажем, марксистами классифицировалось как идеи атеизма. И, конечно же, это большая проблема для ученых. Как классифицировать, как объяснить, как преподать, что же такое веды, что же такое ведическое знание. Ничего не сходится. Друзья, а сходиться и не могло. Потому что веды претендуют на сверхлогичное знание. А те слова, образы, гимны, речитативы, мантры, какие-то сюжеты, это всего лишь сосуд, оболочка. Так вот, содержимое этого сосуда невыразимо, вневербально. И если проанализировать, знаете, такими самыми понятными, доходчивыми до нас словами, собственно, суть вед, то можно сказать, что это суть жизни. Это жизнь. Вот вдумайтесь в понятие жизнь. Любое понятие философских концепций или каких-либо религий, или каких-нибудь учений или течений предполагает наличие людей, которые способны их отследить, понять, разделить. То есть предполагается, что есть в том числе и профессор философии или религоведения, который вот будет сидеть и всех считать. Значит, ты тот, ты этот, ты еще кто-нибудь. Но также предполагается, что этот, значит, профессор живой. Если мы убираем фактор жизни, исчезает фактор религии, исчезает фактор там, политеизма, значит, монотеизма, атеизма. Все измы, все исчезают. Все философские концепции, доктрины, течения, учения, какие-то практические методы осмысления или жизни, или познания, или самопознания, они вторичные по отношению к понятию жизнь. Вот есть такое понятие импульс жизни. Что это такое? Это нам кажется, что мы знаем, что такое жизнь. Это крайне абстрактная вещь. Так вот, то, что мы называем жизнь, это производное нечто такого грандиозного, запредельного, невыразимого, что в наших схемах, даже самых отточенных логических, не помещается. Это что-то сверх, чем логика. Это какой-то факел чего-то живого, доброго, сверх чего-то, что в рамках или языком логики иногда кажется непонятным, пустым или наоборот пугающе темным. Почему? Потому что, ну, как бы отсутствие чего-то, да, то есть может классифицироваться как темнота, да, то есть в этом смысле, что с позиции разума возникает концепция, значит, света и темноты, добра и зла, жизни и смерти, но только лишь в рамках, знаете, такого дуалистичного противопоставления. А вот в рамках вот этого изначального толчка, а нет ничего, кроме жизни. Но жизни, знаете, с большой буквы, запредельной жизни. То есть не относительная жизнь, которая проявляется вот в череде форм, когда одна форма сменяет другую, а в первоисточнике, в запредельном первоисточнике. И вот с позиции этого запредельного первоисточника или холста этого древнего ведического знания можно помирить и теиста, и атеиста, и монотеиста, и политеиста. И кого угодно, потому что всех их объединяет вещь, еще раз, неотъемлемая, это жизнь. Все они, по идее, эти спорщики, должны быть живые. Потому что спорить с чем-то неживым вы не будете. Да? То есть, опять же, то, что я вам сейчас даже говорю, это слова. Эти слова пытаются дать толчок вашему разуму, но, безусловно, как любые слова, они ограничены. Это же самое мы видим и в ведах, и в достаточно прямом таком указательном смысле. Выражено через те или иные гимны, выражено через те или иные такие речитативы. В дальнейшем, много-много позже, когда веды перестали пониматься и с позиции вот этого импульса толчка, и даже с позиции формальной, то стали разрабатываться разные учения, течения, которые как бы брали разные проекции чего-то целого. Вот представьте сложную трехмерную деталь. которую вы не можете выразить на плоскости. И вот вы начинаете делать, значит, проекцию снизу, проекцию, значит, спереди, проекцию сбоку. И вот только лишь совокупность этих проекций и позволяет вам понять, как сделана эта единая деталь. Так вот и получается, друзья, что в Индии веды, не являясь в привычном для нас смысле слова религией, но в то же самое время породило огромное количество ветвей самых разных, иногда взаимоисключающих и противоречивых религий. Почему? Потому что это были всего лишь грани чего-то универсально целого. А это универсально целое, еще раз хочу сказать, невыразимо. В своей попытке выразить или как бы обосновать вот эту невыразимую сущность этого знания, каждая система, религия шла своим путем. Йога, безусловно, также претендующая на многогранность объяснения вот этого первотолчка жизни, также дает нам попытку осмыслить. Что же это такое? Что же такое знание вед? И это в йоге, скажем, выразилось в том, что у нас в школе йоги называется аксиоматика йоги. Те из вас, кто изучал, значит, помнят, что там есть какие-то такие эпохальные моменты творения, объясняющие, как что-то одно претерпевало, ну, как бы развивалось во что-то другое. Причем это все в крайне абстрактных словах. В ведах то же самое, но в более поэтичной форме, форме таких гимнов, повествований красивых. Сейчас я вам зачту, кстати сказать, один из гимнов Ригведы. Который, по идее, должен дать вам толчок к осмыслению происхождения всего. Это Ригведа, значит, мандала 10, гимн 129. Значит, читать я его буду в переводе Татьяны Яковлевны Елизаренковой. И вот вслушайтесь. «Не было несущего, и не было сущего тогда. Не было ни воздуха, ни небосвода за его пределами». Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой? Что за вода была бездонная? Глубока. Не было ни смерти, ни бессмертия тогда. Не было ни признака дня или ночи. Дышало, не колебля воздуха по своему закону, нечто одно. И не было ничего другого, кроме него. Мрак был сокрыт мраком в начале. Неразличимая пучина все это. То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту. Оно одно было порождено силой жара. Вначале на него нашло желание, что было первым семенем мысли. Происхождение сущего в несущем открыли. Мудрецы размышлением ища в сердце своем. Поперек был протянут их шнур. Был ли низ, был ли верх? Оплодотворители были. Силы увлечения были. Порыв внизу, удовлетворение наверху. Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит? Откуда родилась? Откуда это творение? Откуда родилось? Откуда эти творения? Это творение. Далее боги появились. посредством сотворенного этого мира. Так кто же знает, откуда он возник? Откуда это творение возникло? Было ли оно создано или же нет? Кто надзирает за этим миром на высшем небе? Только он знает или же не знает? Вот у меня есть еще один перевод Кочергиной того же самого стиха, но несколько слов про переводы. Значит, я интересующихся отсылаю к нашим материалам по ведам, значит, в соответствующий курс. Язык вед многогранен, переплетается в нем тайное и явное, пластов огромное количество, есть все оттенки, и строгое логическое, и эмоционально выразительное, и подобно поэзии страстно призывное, или такое, знаете, сугестивно, такое интуитивное, и все это в одном, так сказать, речитативе, в одном гимне. Поэтому переводов одного и того же гимна может быть совершенно большое количество, большое число с разным акцентом, в зависимости от того, что хочешь получить. Не будем сейчас мы углубляться в анализ Ригведы, но попытайтесь осмыслить. Ведь фактически здесь изложена вся аксиоматика йоги. Закон 0, закон 1, закон 2. Причем вот мужское и женское, с каким здесь принцип появления мужского и женского. Поперек был протянут их шнур. Был ли низ, был ли верх. Оплодотворители были. Силы увлечения были. Порыв внизу, удовлетворение наверху. А вот послушайте, как в другом переводе то же самое звучит. Верфь их простерто поперек. Было ли внизу что? Было ли вверху? Носители семени были, силы были, вожделение внизу, усилия вверху. И вот, знаете, подобно, опять же, многим-многим граням, один и тот же стих можно интерпретировать с совершенно разных позиций. Куда помещаются фактически все известные и неизвестные религиозные мысли, мысли философские, начиная от там, политеизма, заканчивая атеизмом. Опять же, мы читаем вопросы. Откуда это творение возникло? Было ли оно создано или же нет? Кто надзирает за этим миром на высшем небе? Только он знает или же не знает? В свое время, когда в Советском Союзе науки, связанные с востоковедением, худо-бедно финансировались и велись достаточно, хоть какие-то работы, то, конечно же, вот это... Дамоклов меч марксизма-ленинизма висел над каждой работой, над каждым, так сказать, философским исследованием. И вот самое интересное, многие, так сказать, более поздние философско-религиозные течения мысли той же Индии здесь пресекались, рубились, не пускались они в страну Советов, как идеологически чуждые, мракобесные, значит, и значит, несоответствующие взглядам марксизма. А вот друзья йога с ведами беспрепятственно проникало в страну Советов. Почему? Да потому что это знание выше, чем преграды. Оно прекрасно себя чувствует везде, в любой идеологии, в любой мысли. И действительно, вот вышеперечисленный мой стих можно было смело ставить как Значит, вот такую прогрессивность мысли древних риши, осознавших материальность всего сущего, значит, и под это дело подвести базу марксизма-ленинизма и получить, соответственно, добро на исследование и на перевод и так далее, на работу в этой цели, понимаете, да, все ведь на самом деле упирается рано или поздно, ну как, кто-то же за это должен платить, да, кто-то же должен это как-то поддерживать, разрешать. Так вот и получается, друзья, что когда сейчас пытаются представить веды как религию, это неверно. Веды не религия. Точно так же, как и йога, опирающаяся на веды, не является религией. Веды это больше, чем религия. Веда это жизнь. Религия начинается с того момента, как жизнь есть. Если жизни нет, нет и религии. И вот это вы должны также понять, это положение целиком и полностью перешло в йогу вообще, а в родовой йоге в частности. На самом деле анализ каждого из стихов этого гимна, это не просто, так сказать, досужее такое дело. Это можно читать как поэзию. Почитайте там, поэтов Серебряного века, где сквозь строк слышалось невыразимое, скажем, ощущение грядущих ужасов революции или каких-то других моментов, связанных с жизнью. Так вот, веды можно читать так. Но в то же самое время, как вполне конкретное указание каких-либо моментов возникновения мира и устройства мира. Даже вопрос без ответа носил чрезвычайно важный характер, который потом получил мощнейшее распространение в методах йоги. Если вы задаете вопрос, вы получите ответ. Или как мне очень хорошо нравилось вот у нас в Советском Союзе, еще в такой нашей школе, знаете, такой технической, что хорошо сформулированная задача – это уже решенная задача. Хорошо поставленный вопрос содержит в себе ответ. Самое плохое, когда человек или кто-то другой даже сформулировать вопрос не может. Но вещь в том бывает, что ответ может содержать часть невыразимого, запредельного, сверхлогичного знания, который формализовать и записать на бумажке невозможно в принципе. Так зачем же пытаться мучить бумагу, записывая то, что невыразимо, если есть другой способ дать толчок разуму, чтобы человек, медитируя, размышляя над этим, рано или поздно как бы зажег этот факел понимания внутри себя невыразимо. Так вот, та же, друзья, ситуация и с родовой йогой. Много теорий, красивой, выверенной, логичной, много примеров изящных, жизненных, много пожеланий, много, так сказать, каких-то более детальных советов, уберегающих от глупостей. Но все равно это всего лишь оболочка чего-то сверх. И это сверх вот этот импульс жизни, друзья. Поэтому вот когда мы с вами подходим в очередной раз к более таким предметным осмыслениям, рекомендациям родовой йоги, то на заднем плане этих осмысленных рекомендаций должен быть этот факел невербального понимания жизни. Если он есть, вы сразу же заметите явную неуместность того или иного совета в каких-то других обстоятельствах, чем те, для которого он создавался. Если же нет, то мы с вами получим те крайности, о которых мы с вами рассуждали на предыдущих лекциях. с одной стороны, как вы помните, крайность человечества – это в разделении всех по самым разнообразным принципам. А с другой стороны, это попытка уравнять всех. Я напоминаю вам, ни та, ни другая парадигма не сработала. Самое обидное, напомню вам предыдущую лекцию, что до сих пор продолжаются ошибки на этом поприще. Скажем, возьмем такую славную страну, как Америка, где фактически было огромное количество выходцев из самых разных слоев населения. И вот сперва возникла такая политическая идея котла, где самые разные расы, национальности, культуры переплавятся в что-то новое, монолитное, единственное, цельное. И образуется такая как бы нация, как американский народ. Но дальнейшая жизнь показала, что таких процессов не происходит. Никто не переплавляется во что-то единое целое. А все равно явно выраженная разделенность по самым разным критериям расы, национальности, религиозного какого-нибудь там характера. Тогда решили скорректировать эту политику. Решили строить мультинациональное общество. Точнее, мультикультурное общество. Это, да, единый народ, состоящий из многочисленного числа культур, которые взаимно обогащают друг друга. Эту идею подхватили в Европе. В результате породили гетто, где внутри страны с одной культурой есть инородные вкрапления совершенно с другой. Более того, они не обогащают друг друга, а враждуют друг с другом. Не понимают. И знаете, вроде получается, что такое невозможно в принципе, да, чтобы одна страна жила мирно, включая в себя разные культуры и, так сказать, действительно, чтобы они обогащали друг друга. Вот буквально на днях я смотрел телевизор даже там. Глава Германии об этом во всенародно заявила. Это очень серьезный, друзья, знак. Это, можно сказать, признание поражения. Хотя это прошло практически незамечено. Причем где? В Германии. Где вот эта вот самоцензура в вопросах национальности там и так далее, она как нигде велика после ужасов фашизма. Возникает вопрос, так что же, невозможно, что ли, мирно сосуществовать разным людям с разной культурой, национальностью? Да нет, возможно. Индия тому пример. Совершенно прекрасно друг с другом сосуществуют. То есть любые крайности, любые такие жесткие вопросы, они подразумевают еще множество факторов, невидимых и незаметных. И то, что в одной стране может произойти, в другой не может произойти никогда. И все это, друзья, опять же упирается вот вполне конкретные осмысление того, кто есть человек, на каком уровне самопознания, в каких условиях он живет, какая политика вокруг, сложные моменты, друзья. Но чреваты всегда большими потрясениями, большими взрывами, большой резней и кровопролитием. И поэтому давать какие-то советы имеет смысл. Да, действительно имеет смысл той же Европе задуматься, что вот эта их политкорректная политика ни к чему хорошему не приводит. Ни для самих европейцев, ни к бедным иммигрантам, которые к ним приезжают, образовывают гетто, становятся изгоями. И фактически такой, значит, это средой для всякого рода криминала. Но и обратная сторона, друзья, неверно, что люди, скажем, одного народа, нации или культуры имеют какое-то ущербное высшее я. Нет, у всех высшее я одинаковое. И дальше, друзья, начинается самое трудное. А как сочетать? Как сочетать, скажем, в рамках одного народа, одной нации, людей, которые живут, вернее, которые демонстрируют разную степень самоосознанности или разную степень преодоления своего неведения? И вообще, возможно ли это в принципе? Напомню вам, что на предыдущем занятии мы коснулись этого и коснулись этой такой классификации, которая позволяет осознать, что, в общем-то, степень ответственности разных людей совершенно разная. И если степень неведения очень велика, то человек мало чем отличается от животного, хотя живет в теле человека. И вот возникает такая очень серьезная, друзья, трудность даже в осмыслении. А возможно ли вообще в принципе схема мирного существования хотя бы в рамках одной нации, одного народа, людей, которые живут на разных уровнях самоосознанности? То есть мы иногда, знаете, сталкиваемся с людьми и говорим: о, быдло, да, там, о, вообще там непросветная дикость там, или звериные какие-то инстинкты. Откуда вы только понабрались, да, скажем, звери в телах людей. Ну, безусловно, этим самым мы себя как бы считаем уже, ну, если уж не небожителями, то во всяком случае уже на уровень выше, чем тех, кого мы так оцениваем. Те, в свою очередь, кого мы называем быдлом, могут называть нас, ну, в лучшем случае, о, умники. Значит, работать не хотят, все бы им, значит, умничать. Наконец, есть третья, напомню вам, эту классификацию, группа людей, где степень преодоления неведения очень сильная, как бы учителя и учительницы йоги. Или, знаете, так вот, если говорить своими словами обиходными, это святые люди. Значит, и получается, а они-то могут среди нас-то жить, крокодилов? Или это невозможно в принципе? Итак, друзья, эта схема только лишь в рамке одного народа, одной нации, скажем, одного этноса. И она, эта задача уже сама по себе чрезвычайно сложная. А теперь представьте, что это два народа. С двумя предысториями, с двумя совершенно разным культурным наследием, совершенно разными какими-то обычаями, стремлениями там, и так далее и тому подобное. Задача не просто удваивается, а я уж не знаю, наверное, в степень возводится. И поэтому стоит ли так удивляться, что ни в Советском Союзе, ни в Америке вот эта идея плавильного котла не сработала. В Советском Союзе, напомню вам, тоже очень долго все тешили себя мыслью, что появилась новая такая, новый вид людей. Советские люди. То есть не представитель какой-нибудь там нации, национальности, народности, а просто советский человек. На поверку оказалось, что это выдаваемое желание за действительное. Как только что-то зашаталось, все вдруг вспомнили, кто какой нации принадлежит. Мгновенно. 70 лет было, значит, этой пропаганде, не сработал. Так вот, стоит ли удивляться, что такое детское, глупое, поверхностное отношение к таким фундаментальнейшим задачам, восходящим в саму основу бытия человечества, как то жизнь. А что такое жизнь? Это импульс, передающийся от наших предков нам и нашим детям. Так вот, жизнь, безусловно, много-много сложнее. И поэтому надо более глубинно разбираться, чтобы не сделать ошибок. Более глубоко. А все вот эти попытки иногда, знаете, сделать плавильный котел, это попытка. А давайте борщ с компотом смешаем и будем есть. Понимаете, сладкий компот и, значит, там, кому кислый борщ. Понятно, что после этого ничего не получится, желудок отказывается. Проблема этих мультикультурных обществ, это и следующее. Ну ладно, хорошо. Борщ с компотом не надо смешивать, а давайте сделаем такие островки. Давайте бисквитное пирожное с кремом, с борщом опять же с тем же смешаем. Нарежем кусочки, значит, бисквитного пирожного и бросим в борщ. Чтобы они плавали, обогащая друг друга. Как вы понимаете, тоже желудок отказывается. Знаете, живот. Знаете, а раньше слово «живот» и «жизнь» одно и то же означало. Желудок, живот, жизнь отказывается это переваривать. Но в то же самое время иногда бывают сочетаемые, значит, эти самые, так сказать, моменты, когда да, действительно, один продукт можно смешать совершенно другим, иногда совершенно из разных областей. И это уже не считается чем-то несъедобным. А это уже, скажем, какая-нибудь французская кухня, которая в ресторанах большие деньги стоит. По сути дела, любая кухня – это вот такие попытки смешать какие-то ингредиенты, которые, собственно говоря, надо было бы есть поотдельно. Недаром даже одно время была такая популярная теория о раздельном питании. То есть, что раз он продукт отдельный, ешь его отдельно. А нет. Сколько всяких кухонь мы имеем. А уж если взять Юго-Восточную Азию, что они там только не едят? И ничего, живые. Более того, считают, что это именно вкусно. И что если какого-либо ингредиента не хватает, то уже чего-то не хватает. Но такая же, друзья, ситуация и с душами, находящимися на разном уровне развития внутри одного социума. Ну или более усложненная задача, это действительно с представителями разных, значит, народов в нечном едином целом. То есть иногда есть моменты, которые однозначно приведут к конфликтам из-за очень сильной, ну как бы, различия в тех или иных культурных или ментальных предпочтениях. Иногда наоборот, друзья, действительно мы получаем что-то очень ценное, что более мощнее, чем отдельные, скажем, составные части. То есть, когда мы получаем это что-то единое целое, это называется, друзья, у биологов симбиоз. Я повторю этот пример. этот пример из биологии, если вы его еще не знаете. Вот у вас в вашем организме что-то в районе там, я уж не помню точную цифру, количество клеток. Да нет, побольше миллиардов-то там будет. Хотя я сейчас не помню, сейчас боюсь сказать, неважно, друзья, очень большая цифра. То есть это клетки с единой ДНК. Так, друзья, давайте, что там? А вот известно ли вам, что в то же самое время внутри вас гораздо большее количество живых, ну если так можно выразиться, организмов, совершенно другой ДНК? И по сути дела любой человек — это не человек, это симбиоз с огромнейшим количеством других микроорганизмов. Одной кишечной палочки внутри каждого из вас в районе 5 килограмм. Можете себе представить, да? И более того, если, скажем, с этой кишечной палочкой какая-то беда случается, у вас дисбактериоз. И у вас очень большие проблемы со здоровьем. То есть получается, что есть какие-то, находящиеся, безусловно, на разной степени существования союзы, которые не просто возможны, но еще и в значительной степени облегчают жизнь. Ну вот вы, скажем, пошли к какой-нибудь грязной луже, зачерпнули воды и напились. И вместе с водой проглотили какие-то другие живые существа, также примитивные, мало чем отличающиеся по своей структуре от той же кишечной палочки, ну в плане того, что такая же степень, скажем, простоты или сложности. Ну вот, вам уже стало плохо. И вы бежите в туалет. Вот, друзья, та же самая логика вот в этой возможной мозаике или возможном совместном сосуществовании душ, находящихся на разной степени самоосознанности, ну или в более широком смысле, сосуществование представителей разных народ, рас и национальностей. То есть есть идеальное распределение функций, когда все довольны, все получают то, чего они хотят, для общего блага. Есть же случаи, когда это равновесие смещается хотя бы в одну или в другую сторону, и мы начинаем страдать. Так вот, такая же ситуация, друзья, происходит и в нашей Вселенной, что наиболее выгодное с точки зрения духовного развития, или другими словами, личной свободы каждого из участников сложной системы, это когда в известных пропорциях сочетаются взаимодействия живых существ, находящихся на разной стадии эволюционного развития. Да, действительно, если все бы живые существа находились на уровне состояния дивья, о котором мы говорили на предыдущих лекциях, проблем бы не было в принципе, хотя бы по той простой причине, что всемогущество этих душ позволяют решить любую проблему, значит, именно вот своей внутренней силой, не прибегая к помощи чего-то постороннего. Но вот уже все, что касается других душ, которые находятся на разной степени самоосознанности, или оболочка неведения, у которых разная. Так вот, для них имеются наиболее выгодные конфигурации, позволяющие, с одной стороны, сосуществовать, с другой стороны, взаимно приближаться к, значит, вот, уменьшению толщины слоя неведения. И вот когда вот эта конфигурация есть, все счастливы. Скажем, в ведические времена такая конфигурация была прорисована в виде трех основных каст: брахманов, кшатриев и вайшьев. По сути дела, в первом приближении можно было бы и разделить брахманы как внутри одного народа, души наиболее близкие к осознанию своего высшего я, и степень неведения их минимальна. Кшатрии — промежуточное положение, вайши — ну, максимально удалены они от осознания своего высшего я в рамках того или иного народа. Но ничего, было совершенно замечательное разделение труда, полномочий и ответственности. Более того, был достаточно легок переход из одной касты в другую. И все определялось именно по той степени, как бы, осознанности, которая демонстрировала родившаяся душа. То есть, если человек проявлялся как брахман, он брахманом и становился. А вот если брахман показывал свою несостоятельность, то он мог так это плавненько переместиться и куда-то пониже. Но потом, как это мы можем реконструировать из исторических памятников, каких-то других косвенными методами, тем же древним арийским племенам, племена были вынуждены сосуществовать с представителями явно другой расы и национальности. В ведах они названы Даса или Дасью. Ну и казалось бы, как поступать в этом случае? А ничего, совершенно замечательно они вышли из положения, никого не убивая, не устанавливая вот этих звериных законов там по типу фашистской Германии, ничего подобного. И не пахнет нацизмом, не пахнет фашизмом вот в идее, значит, этих ариев, которые вот как раз и принесли знание вед, ведическое знание в Индию. Они просто взяли и интегрировали их в качестве четвертой касты. И назвали эту касту шудры. А, как правило, это было положение слуг. Обратите внимание, не рабов, а слуг. Но затем дальнейшее совместное проживание на достаточно большом периоде времени привело к смешению. Заключались смешанные браки, и как следствие разные души с разной степенью самоосознанности стали рождаться в разных фактически семьях. То есть индусы смешались. И если сейчас вы встречаете смуглого брахмана, кшатрия или вайшью, то знайте, что изначально арийские племена выглядели как европейцы. Но вот это полное отсутствие, как бы, как очень глубокое понимание законов мироздания, позволило им превратиться в то, что мы называем современный индус. Правда, надо сказать, архаичные такие отголоски этого смешения иногда совершенно смешные наблюдаются и по сей день. Ну, я вряд ли открою вам секрет, что в подавляющем большинстве случаев за молодожен, значит, партнера в будущей совместной семейной жизни, так сказать, ищут родители. Причем родители спокойные, с чувством, с толком, с расстановкой. Ну, молодости свойственна импульсивность. Сегодня полюбил, завтра разлюбил. Сегодня там, Вася, ты мой навеки, да. Завтра, ой, Вася, ты скотина, убирайся, да. То есть это самые разные бывают жизненные ситуации, скажем, которые мы наблюдаем на Западе. На Востоке все более в этом отношении размерено. Ищут невесту, скажем, жениху. И, друзья, наверное, будет вам удивительно узнать, есть даже целый перечень признаков, какая невеста более предпочтительная, какая менее предпочтительная. И вот несмотря на, так сказать, всю эту вековую традицию ведического знания, все-таки предпочтение отдается более светлой невесте, чем невесте с более смуглой кожей. То есть, как вы понимаете, вот... процесс интеграции с разными культурами, он, это чрезвычайно сложная вещь, не такая однозначная, что с одной стороны все равно интеграция происходит, но с другой стороны не так быстро, чтобы дать ей, скажем, случиться спонтанно. Собственно говоря, по этой причине была внедрена более жесткая система, друзья, уже не каст, а многочисленных подразделений той или иной касты. Но это уже другая, что называется, история. Давайте мы вернемся. Итак, существует наиболее выгодное в плане духовного развития сочетание взаимодействия между людьми, или как, совместное проживание людей самыми разными уровнями духовного самоосознания. Но это так непростая задача выстроить эти взаимоотношения. Если взаимоотношения выстраиваются, то народ показывает свою состоятельность, а, грубо говоря, выживает. Если же по какой-то причине эти взаимоотношения выстроены неправильно, народ слабеет или деградирует и исчезает. И все упирается вот в этот очень серьезный механизм, как распределить функции, обязанности, как определять степень достойности или недостойности того или иного человека занимать тот или иной пост. А по сути дела, в систему определения степени вот этого неведения каждой души. И надо сказать, на разных протяжении, так сказать, истории людей мы видели разные способы решения этой проблемы. Наиболее простой всегда был подход следующий, что кармически в семье высокоразвитой души мужчины и высокоразвитой души женщины имеют тенденцию в основном рождаться также высокоразвитые души. И мы имеем с вами наследственную преемственность, скажем, власти, или какого-то положения в социуме, выполнение каких-то обязанностей, которые передавалось из поколения в поколение. Но напомню вам предыдущую лекцию. Рано или поздно этот механизм начинает давать сбой. И возникает попытка всех уравнять, что показывает свою нежизнеспособность. И потом какие-то промежуточные всякого рода схемы. Так вот, друзья, выстраивание душ в единый народ, в единую страну, для совместного блага друг друга чрезвычайно сложная задача. И именно этой задачей в основном и занимались вот эти высокопродвинутые души, которые и приходили в истории человечества в виде учителей или брахманов в Индии, или там йогов и йогинь, или мудрецов, святых и так далее и тому подобное. Только лишь они с позиции как бы над вот этой плоскостью становления душ могли видеть, как надо обустроить жизнь, как надо выстроить систему подчиненности или систему сдержек. Чтобы познать это, друзья, ведическое знание призывает познать то, что называется в ведах рита. Или закон истины, или истина, или свобода, или ритм. Даже такой перевод годится. То есть есть такой замысел жизни, естественный и красивый замысел жизни. Именно этот закон управляет всем мирозданием, приводит к смене одного другого. И вот если вы познали этот закон риты, вы обладаете могуществом во всех смыслах слова, но и в первом очередь могуществом познания. Вы знаете, как взять вполне конкретную группу людей, находящуюся на разных уровнях самоосознанности, учитывая те условия, в которых они живут, учитывая множество других факторов, сделать эти взаимоотношения к обоюдной пользе и тех душ, которые уже значительно преуспели в своем самопознании, и тех душ, кто делают первые шаги. Или совсем уж давайте приблизимся к нашей жизни. Вот, скажем, проводится кому-нибудь исследование социологическое, да, и выясняется, что в той или иной стране такое-то количество, скажем, интеллигенции, а такое-такое количество людей, занимающихся, значит, грубым физическим трудом. И, конечно же, ну, отчасти есть некая корреляция от степени, так сказать, развития своих интеллектуальных способностей и тем, чем ты занимаешься. Если, конечно, не брать во внимание такие, скажем, катаклизмы, как революция, или у нас здесь сейчас перестройка прошла, когда иной раз там академики тяжелым физическим трудом были вынуждены заниматься, чтобы заработать себе на хлеб. Так вот, есть эта корреляция. И вот как, говоря языком марксистов-ленинистов, построить государство, где хорошо бы себя чувствовало и крестьяне, и рабочие, и как они называли, прослойка интеллигенции. Вероятно, сами они себя относили к классу брахманов, которые летают над схваткой, да? Вот. Но в то же самое время в эту касту брахманов формально мог попасть любой человек, и рабочий, и крестьянин. Вот хуже с интеллигенцией было. Мне вот рассказывали, как в советские годы была разнарядка на вступление в партию. Это был достаточно серьезный такой скачок в карьере. Так вот, в партию коммунистическую тогда не особо-то очень брали, кого попало. Более того, был процентный состав, скажем, на там 200 рабочих, скажем, троих интеллигентов, да? И вступить в партию, будучи рабочим, труда практически не составляло. А вступить в партию, будучи там каким-нибудь, ну, занимаясь каким-нибудь умственной деятельностью, было ой, как тяжело. Была, действительно, мне рассказывали, была чуть ли не очередь. Вот сейчас поедем там на этот завод, значит, там, примем там в партию там какое-то количество людей. Вот тогда вакансия на тебя. То есть пытались совместить, ну, как бы сохранить этот некий баланс. Ну, не знаю, хорошо ли это у них получалось или плохо. Скорее всего, плохо, потому что, как вы помните, Советский Союз развалился. Да, если бы хорошо получалось, бы, наверное, до сих пор бы был. Но так или иначе, все равно всегда присутствует вот этот вот фактор взаимоотношений. Кто на что имеет право претендовать, кто какую функцию должен выполнять. Это, друзья, вопрос чрезвычайно острый и открытый. Если все будет сбалансировано, или, как бы сказали ведическим языком, согласно действию космического закона Рита, то страна будет процветать, и вот это взаимоотношение между классами, как бы сказали марксисты-ленинисты, будут дополнять друг друга. А вот если вы пойдете наперекор закону Рита, то получится либо в одном случае монархия деспотичная, которая фактически деградирует и приводит к краху страну, либо наоборот, кровавые реки революции, когда низы приходят к власти, убивают, пока им не надоедают убивать, а потом вдруг выясняется, что управлять-то государством они не могут. И приходится отыскивать, значит, недорезанных интеллигентов. Ведь такая же ситуация была, друзья, скажем, в Советском Союзе. 23 февраля – день Советской Армии, да? Ну, мало ли кто знает, даже из современных, так сказать, людей, что Советскую Армию организовал Троцкий. Но так как потом он здорово не поладил со Сталиным, его мягко выжили из страны и объявили, ну, в общем, врагом народа. Да, так вот, Троцкий, когда он сделал советскую, когда началась гражданская война, вдруг с ужасом понял, что огромное количество рабочих и крестьян, надо сказать, очень таких пламенных, истинных борцов за революцию, не обладали надлежащими качествами, не обладали надлежащим образованием, дабы сделать регулярную армию. А армия рабоче-крестьянская представляла из себя, в общем-то, большой партизанский отряд, который с легкостью, ну, просто громили белые. Ну и к чему приступил Троцкий? Он стал брать так называемых военспецов. То есть ту интеллигенцию, которая не примкнула к белым, но, в общем-то, и сторонилась красных. И вот разными способами, уговорами, посулами, уж я не знаю чем, как, удалось сделать то, что называется Красная Армия. И все равно пришлось возвращаться. Это закон жизни, друзья. Да, так вот мы идем далее. И так получается, что вот это соотношение людей, находящихся на разных степенях самоосознанности, оно не только возможно, но иногда и выгодно. Нас же, друзья, еще в более мелком масштабе интересует этот вопрос. Это в рамках ваших взаимоотношений с вашими близкими людьми, мужем, женой. Кого брать себе в жены? Кого брать себе в мужья? Должен ли ваш муж, скажем, если вы женщина, быть интеллигентом, или должен он быть рабочим? Или наоборот, брать себе, значит, замуж, как бы, знаете, раньше сказали, такую крепкую деваху, откуда-нибудь из глубинки, не испорченную современной жизнью. Или наоборот, значит, это должна быть такая разряженная фифа. То есть, как вы понимаете, это вопрос, на самом деле, он все равно станет, рано или поздно. И станет вопрос, а по каким критериям-то брать? И Вот сегодняшнюю лекцию мы таким, опять же, вопросом завершим. Но маленький ответ на этот вопрос я все же дам. Друзья, ключевая фигура в вашем будущем браке — это не вы с вашей женой. Или не вы с вашим мужем. Это ваши дети. Если мы рассматриваем, значит, этот вопрос родовой йоги. Только лишь через вопрос детей вы можете отследить закон рита или гармонии. То, что касается вас, ну, сегодня вы любите друг друга, завтра разлюбите, послезавтра вообще можете возненавидеть друг друга, послезавтра опять полюбите. Сегодня вы друг без друга минуты не можете прожить, завтра присутствие другого вас начнет раздражать. То есть вы в этом смысле и ваши взаимоотношения, на самом деле это ваша как бы личная жизнь. А вот фактор детей — это фактор преемственности и связи, связи в импульсе жизни между вами, вашими предками, между предками ваших предков. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до первопричинного импульса жизни, который породил весь мир. Но об этом попозже. Итак, друзья, значит, призываю вас посещать занятия, лекции, семинары по йоге. Если хотите помочь материально, помогите материально. Если не знаете, как помочь, зайдите на наш сайт shop.openyoga.ru, купите там чего-нибудь, какой-нибудь фильм, книгу, посмотрите сами, подарите другому. Значит, сделайте себе положительную карму в распространении знания йоги. Призываю вас учиться, как это предписывает йога. Запишитесь на курсы, kurs.openyoga.ru. Начните систематически изучать йогу. Не от раза к разу, не от лекции к лекции, а систематически. И опять же призыв мой. Вперед, вперед, вперед. Вы ждете, и Вселенная ждет. На этом завершим нашу лекцию.